Глава 6. Никого, кроме Шифа и Анны, я не стал ставить в известность, откуда демонтированы детали сканера, доставленного нами в лабораторию для сращивания с артефактами Роя. Знать о том, что скаут на самом деле не погиб в бою, техникам торговой гильдии совершенно не следовало. Во время работы с артефактами связь с Лисом и Призраком я держал по закрытому каналу, так что никакая информация на сторону не утекала. Эта секретность была необходима, но создавала мне дополнительные проблемы. К установке модернизированных блоков системы сканирования обратно на скаут никого, кроме Шифа, я привлечь не мог. Зато у нас имелся ремонтный дрон времен вторжения, найденный мной в обломках корабля-разведчика Федерации, еще при извлечении скаута из-под развалин гравиконтейнерной магистрали. Он уже не раз помогал нам в сложных ситуациях и сейчас тоже неплохо справился со своей задачей, хотя мне и пришлось постоянно вмешиваться в его работу, чтобы искусственный интеллект не принял артефакты Роя, сращенные с блоками сканера, за чужеродные объекты, подлежащие немедленному удалению из системы. Провозились мы довольно долго. Увеличившиеся в размерах блоки не желали нормально помещаться на штатные места установки. Эта проблема, естественно, критичной не оказалась, но потребовала дополнительного времени на ее решение. В конце концов, слегка изменив общую компоновку оборудования, Ремдрон с этой задачей справился и отодвинулся в сторону, перейдя в режим ожидания.
«Запускаю тест всех систем»,
— сосредоточенно доложил Призрак, и по виртуальному экрану главной консоли вычислителя побежали строки отчета, сопровождаемые изменением цвета отдельных блоков на объемной схеме скаута. Общий тест подразумевал не только проверку корректности прохождения сигналов и получения отклика от двигателей, оружия и другого оборудования, но и физическое включение всех устройств. Взлетать и стрелять из пушек скаут, конечно, не стал, но все, что можно было протестировать без шумных эффектов, Призрак счел необходимым проверить. Схематичное изображение внутрисистемного разведчика бодро окрашивалось в зеленые цвета, но как только очередь дошла до системы сканирования, вычислитель издал резкий тревожный сигнал, и вместе с россыпью красных отметок на экране появилось сообщение «Тест провален». Некоторое время я смотрел на мигающую красным надпись, пытаясь понять, что мы сделали неправильно. «Призрак, доклад!» Наконец потребовал я, не дождавшись появления на экране каких-либо подробностей.
«Неизвестная ошибка», — чуть помедлив ответил искусственный интеллект. «Система отказывается функционировать как единое целое, хотя все ее компоненты штатно откликаются на тестовые команды. Если бы сработала защита на каком-то из моих блоков, я бы получил внятный код ошибки, но этого не происходит». Значит, проблема в компонентах, извлеченных из летающего шпиона Роя. Их я глубоко протестировать не могу. Проверяю только входные и выходные параметры по написанной тобой программе. Там сбоев тоже нет. Но главный модулятор по невыясненной причине не генерирует сигнал.
Я откинулся на спинку пилотского кресла и закрыл глаза. Шиф выжидательно смотрел на меня, и я буквально кожей ощущал его напряженный взгляд. Мы сейчас находились далеко за пределами города. Это место я выбрал все из тех же соображений секретности, и теперь нам предстояло вновь демонтировать блоки системы сканирования, добираться до мастерской Шифа, опять помещать все компоненты в герметичный бокс с аргоном и начинать все сначала. Вот только заставить себя отдать необходимые команды Призраку и ремонтному роботу я не мог. Что-то меня останавливало. Мозг всеми силами противился этому решению. А где-то в желудке при одной мысли о новой потере времени начинал сжиматься мерзкий холодный ком иррационального страха. Не знаю откуда, но я был на 100% уверен, что еще нескольких суток на решение возникшей проблемы у меня нет. «Будем разбирать все обратно?» Наконец не выдержал Шиф.
«Нет!»
Ответ сорвался с моих губ практически самопроизвольно. Мобилизовав все резервы самообладания, я подавил нарастающую панику и попытался проанализировать возникшую проблему. Призрак не понимает, что происходит с модернизированными блоками системы сканирования, и, скорее всего, совершенно справедливо считает, что дело не в оборудовании, изготовленном на наших заводах. У блоков, извлеченных из твари Роя, тоже могут быть свои механизмы защиты от перегрузок и нештатных режимов эксплуатации, чреватых их физическим разрушением или выходом из строя. И об этих механизмах мы не знаем ровным счетом ничего. Да, у нас имеется большой практический опыт работы с изделиями Роя, но под ним отсутствует строгая теоретическая база. Путем множества экспериментов мы выяснили, какие сигналы нужно подавать на те или иные внешние порты добытых трофеев и в каком виде подводить к ним питание, чтобы заставить их более или менее штатно функционировать. Но весь этот опыт основан на работе с трофеями третьего, второго и в очень редких случаях первого поколения. С артефактами времен вторжения имели дело уже только техники Федерации в центральных мирах. Попытавшись вскрыть артефакты и воздействовать на их внутреннюю структуру, я расширил этот опыт и даже добился неплохих результатов, но работал-то я все равно только с трофеями послевоенных поколений, произведенными Роем уже здесь, на Бригане-3. С чего я взял, что наработанную мной практику можно без существенных изменений применить к устройству, которое даже протестировать стандартными методами не получилось? Нет, в том, что физически все операции были выполнены правильно, я почти не сомневался. Но вот в полной корректности входящих сигналов и параметров энергопитания такой уверенности у меня уже не было. Вернее, была до тех пор, пока на экране не возникла россыпь красных пятен и не появилось сообщение о провале теста. Набрав на виртуальной клавиатуре нужную команду, я вывел на экран интерфейс редактора программных кодов. Вычислитель недовольно пискнул, предупреждая оператора, что лезть немытыми руками в такие тонкие материи дозволено только специалистам завода-изготовителя. «Призрак, уйми его!» — раздраженно потребовал я, и мигающий во весь экран предупреждение исчезло. К сожалению, я понятия не имел, как работал шпион Роя до того, как был сбит. Тем не менее, некоторые представления о том, каким должен быть управляющий сигнал, у меня все же присутствовали. Я не зря столько времени копался в обломках высокоуровневой техники Роя. Артефакты послевоенных поколений отличались от трофеев времен вторжения, но они очень многое от них унаследовали. И теперь мне предстояло продвинуться в обратном направлении, по пути регресса, пройденному противником. Теоретических знаний у меня явно не хватало, но зато имелись неплохие вычислительные мощности и понимание того, какие именно параметры необходимо подобрать. Рабочая частота, амплитуда, поляризация, мощность — все эти величины оставались неизвестными, но я довольно четко представлял себе границы, за которые они не должны выходить. Уж на это-то моего практического опыта вполне хватало. «Рич, что ты делаешь?» Шиф с ужасом смотрел, как я вношу изменения в программное ядро системы, смахивая с экрана грозные предупреждения вычислителя о недопустимости подобных действий. «Хочу заставить эту железяку самостоятельно подобрать параметры входящего сигнала в заданных пределах. Стандартными методами этого не сделать. Приходится обходить эти программные ограничения и сразу создавать другие, чтобы система не сожгла сама себя». На удивление, ни лис, ни призрак не пытались меня остановить, хотя с их точки зрения мои действия должны были выглядеть страшным кощунством на грани осквернения святынь. Тем не менее, они молчали. Надеюсь, это означало, что они в меня верят. Несмотря на удобное кресло, у меня затекла спина. Видимо, сказывалось напряжение, избавиться от которого мне никак не удавалось. Впрочем, обратил внимание на дискомфорт я только после того, как закончил ввод программного кода. «Призрак, перезагрузи систему!» — приказал я, с трудом разогнувшись и свернув виртуальную клавиатуру.
«Выполняю»,
— каким-то деревянным голосом ответил искусственный интеллект. Похоже, ему все-таки было изрядно не по себе. Или как там можно охарактеризовать то, что он испытал вместо настоящих эмоций? Виртуальный экран схлопнулся в точку и погас, чтобы через несколько секунд полной тишины вновь развернуться над консолью вычислителя. На этот раз тестирование началось автоматически. Видимо, мое вмешательство в программный код запустило какие-то безусловные алгоритмы.
«Ядро системы загружено без сбоев»,
— с явным облегчением в голосе прокомментировал бегущий по экрану строки Лис.
«Сейчас начнется проверка периферийных систем».
«Призрак, как ты?» Осторожно поинтересовался я, слегка напрягшись из-за отсутствия каких-либо комментариев со стороны искусственного интеллекта.
«Пока нормально, командир. Критических ошибок не фиксирую. Жду результата запуска, написанной вами под программы»,
— сосредоточенно ответил призрак. На экране вновь появилось объемное изображение скаута, начавшее частями окрашиваться в зеленый цвет по мере успешного прохождения тестов различными механизмами и оптоэлектронными устройствами. На блоках системы сканирования процесс опять дал сбой. Я услышал знакомый сигнал и увидел на экране все ту же россыпь красных пятен. Вот только теперь картинка на этом не зависла, а мигнула и вернулась на шаг назад, вновь попытавшись запустить сканеры, но уже с другими параметрами управляющих сигналов. Схема обновлялась раз за разом, заваливая нижнюю часть экрана совершенно одинаковыми строками, содержащими одно и то же сообщение. «Тест провален». «Похоже, ничего не вышло, партнер», — негромко прокомментировал происходящий шиф. Система явно зависла.
Сбоев в работе под программой не фиксирую.
Немедленно отреагировал призрак.
Идет подбор входящих параметров.
Еще несколько минут картинка на экране продолжала мерцать в неизменном виде. А потом один из вспомогательных блоков системы сканирования неожиданно сменил красный цвет на оранжевый. И вместе с сообщениями о провале теста появилась строчка «Зафиксирована критическая ошибка». Спустя секунд 10 отметки модернизированных блоков одна за другой поменяли цвет на желтый. Изменились и текстовые сообщения. Рассинхронизация блоков модулятора. Система работает не оптимально. Рекомендуется перезагрузка системы.
«Отклонить!»
— приказал я, увидев, что вычислитель ждет моего решения. «Продолжить исполнение активной подпрограммы!» Мерцание схемы на экране возобновилось, и почти сразу с нее исчезли желтые пятна. В кабине скаута наконец-то прекратил звучать бесконечно повторяющийся сигнал о найденных ошибках, и процесс тестирования продолжился по изначально заданному алгоритму. Скаут деловито шевелил пушками, включал и выключал силовой щит, подавал энергию на двигательную установку и совершал прочие привычные действия, предписанные программой. А я молча сидел в кресле, прикрыв глаза, пока меня не вывел из этого состояния голос призрака.
«Командир, тест завершен. Все системы готовы к работе».
«Взлет!»
— приказал я, открывая глаза. «Сейчас посмотрим, ради чего мы трепали себе нервы почти трое суток». Честно говоря, нам с Шифом лететь вглубь руин было совершенно не обязательно. Призрак и без нас прекрасно справился бы с пилотированием скаута. Но вылезать из кабины и топать несколько километров к десантному боту нам сейчас совершенно не хотелось. А маскировочные поля время вторжения делали подобные полеты достаточно безопасными. Не дожидаясь дополнительных команд, призрак вывел на главный экран обработанную вычислителем картинку со сканеров. Пока ничего особенного я не увидел. Впрочем, нет, особенное имело место. Разрешение изображения и глубина сканирования в данный момент находились на привычном для скаута уровне. Вот только призрак задействовал пока только 20% от штатной мощности оборудования. Искусственный интеллект не торопился и прибавлял мощность постепенно. Вполне разумная предосторожность, учитывая, что мы понятия не имели, как поведет себя модернизированная система сканирования при пиковых нагрузках. Цифры в углу экрана неторопливо сменяли друг друга по мере увеличения интенсивности сканирующего излучения. Скаут набрал высоту около километра и летел строго на запад, постоянно меняя ширину сканирующего луча и периодически фокусируя излучение на наземных объектах, чем-то привлекавших его интерес. Пока, кроме нескольких роботов-разведчиков роя и одиночных тоннельных крыс, ничего интересного нам не попадалось, что выглядело вполне логичным. Территория, над которой мы летели, недавно стала чем-то вроде старой нейтралки. Вот только теперь она начиналась сразу за кратером и тянулась почти на сотню километров вглубь руин. Старательские артели при поддержке военных постепенно выдавливали рой в западную часть континента. Наиболее ценные артефакты в близких к городу районах бывшей промзоны уже выгребли подчистую, а набравшие обороты модернизации техники колониальной армии требовало все новых трофеев. Так что рейдовым отрядам приходилось уходить все дальше от мегаполиса. К сожалению, у военных пока не хватало сил для масштабного наступления, а просто так сдавать свои позиции рой не собирался. Первые признаки серьезного противодействия средств РЭП противника появились, когда мы углубились на контролируемую роем территорию уже километров на 40. Сканеры скаута к этому моменту работали на 50% мощности, и пока никаких сбоев призрак не фиксировал. Руины впереди выглядели бесконечной чередой давно разрушенных промышленных объектов. Мы прекрасно знали, что среди них спрятаны важные узлы военной инфраструктуры роя, но обычно их было очень трудно обнаружить. Мощные стационарные генераторы маскировочных полей надежно прикрывали неподвижные сооружения, выдавая их за сильно пострадавшие при орбитальной бомбардировке цеха, рухнувшие надземные магистрали и прочие развалины, не представляющие, на первый взгляд, никакого интереса. Ну а попытки изучить все это вблизи обычно быстро заканчивались для излишне любопытных разведывательных беспилотников встречей с вынырнувшей из какой-нибудь неприметной дыры ракетой или сгустком плазмы.
«Наблюдаю бункер стационарной системы ПВО противника», —
доложил призрак, и изображение местности на экране резко надвинулось на нас, выхватывая из общей картины ничем не примечательные остатки сооружений бывшего химического завода слева по курсу.
«Дистанция 42 километра».
Под сфокусированным излучением модернизированных сканеров скаута уродливый металлический лес покосившихся и развороченных взрывами ректификационных колонн, опутанных смятыми и перекрученными трубопроводами, начал быстро терять четкость и растворяться, уступая место на экране приземистому пластобетонному сооружению звездообразной формы с несколькими серыми бронированными колпаками, под которыми наверняка скрывались пусковые установки или даже шахты противоорбитальных ракет. «Они нас не увидят?» — с явным беспокойством произнес Шиф, крайне редко выбиравшийся за границы города.
«С такого расстояния нет», —
заверил торговца-призрак.
«Я фиксирую сканирующее излучение, но его мощность и разрешающая способность не позволяют преодолеть маск-поля скаута».
«Ты можешь, не приближаясь, заглянуть внутрь?»
Мне хотелось в полной мере проверить новые возможности модернизированных сканеров.
«Увеличиваю мощность сканирующего излучения до 80%.
Отозвался призрак, одновременно меняя курс и направляя скаут по большой дуге вокруг обнаруженного объекта. Толстые пластобетонные стены и бронеколпаки на проекционном экране начали бледнеть и обретать прозрачность. Под ними все отчетливее проступала внутренняя структура и нижние ярусы сооружения. Через несколько секунд стало ясно, что именно скрывается в недрах бункера. Призрак почти не ошибся. Это действительно был комплекс ПВО. Во всяком случае, шахт противоорбитальных ракет я не увидел. Зато помимо пусковых установок ракет «Земля-воздух», на защищенных броней и пластобетоном позициях ждали своего часа системы залпового огня, предназначенные для поражения наземных целей, причем перезаряжаться эти установки могли очень быстро, автоматически пополняя боезапас управляемых ракет из расположенных на нижних ярусах арсеналов. Кроме того, по периметру сооружения располагались позиции стационарных плазменных пушек в хорошо защищенных укрытиях. Такой бункер, а точнее компактный укрепрайон, мог стать очень неприятным сюрпризом для колониальной армии. Разрушить его ракетным ударом будет крайне непросто, а наземная атака чревата очень серьезными потерями.
«Речь так не бывает», — недоверчиво глядя на экран, заявил Шиф. «Дистанция 40 километров. Бункер защищен маск-полями второго поколения, а мы видим его насквозь чуть ли не на всю глубину. При этом задействованы еще не все возможности системы сканирования». «Что тебя смущает? Мы ведь этого и добивались».
«Послушай, партнер...» Шиф чуть замялся, тщательно подбирая слова. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» «Есть техника послевоенных поколений. Это путь вниз, результат деградации, вызванный огромными потерями в войне с Роем. Есть немногие сохранившиеся устройства времен вторжения, и это вершина наших технологий. Так было все последние 70 лет. Так и никак иначе. Но твой сканер... Он превзошел по характеристикам лучшие изделия заводов Федерации. Не современной, ставшей бледной тенью былого величия, а той, настоящей Федерации, еще не знавшей понятий роя и вторжения. Ты разорвал замкнутый круг, складывавшийся многими десятилетиями, и ты спокойно стоишь и смотришь на экран, как будто ничего особенного не произошло».
«Мне начать прыгать?»
Я демонстративно изогнул бровь, хотя на самом деле прекрасно понимал, что Шиф прав. Я был очень доволен полученным результатом и открывающимися перспективами, однако возможность немного потроллить партнера мне упускать не хотелось.
«Мощность сканирования 100%,
— доложил призрак, и в кабине скаута дурным голосом взвыл сигнал тревоги. Изображение на экране резко сменилось. Вместо наземного комплекса ПВО перед нами распахнулась чернота космоса, в котором геометрически правильной сетью рассыпались десятки красных точек.
«Наблюдаю 26 искусственных объектов за орбитой пятой планеты», —
доложил призрак, отключив сирену.
«Цели ведут активное сканирование пространства. Тип определить не могу из-за противодействия маскировочных полей. Сканеры почти не уступают моим до проведения модернизации. Предполагаю разведывательные зонды, развернутые в поисковую сеть. Движутся в направлении Бриганы-3. Расчетное время выхода на высокие орбиты планеты — 16,5 часов. Для более точной идентификации целей необходим выход в космос».
«Если это зонды, то где-то должен быть их носитель», — высказал вполне очевидную мысль Шиф.
«Командир, прошу разрешения на выход за границу атмосферы для доразведки целей»,
— настойчиво произнес призрак, стремившийся применить в деле свои новые возможности и понять их пределы.
«Разрешаю».
В данный момент наши с призраком желания полностью совпадали. Я ждал чего-то подобного. Причем, на мой взгляд, враг даже слишком долго тянул с новым нападением. Но появление кораблей Роя в системе Бриганы все равно произошло для меня внезапно. Причем в самый неудачный момент, когда сканеры скаута были разобраны для модернизации.
В итоге мы, похоже, проспали прибытие врага в систему и обнаружили его корабли только когда он уже начал движение к планете. К отражению нового удара Роя я начал готовиться уже давно, убедив генерала Руфа в первую очередь модернизировать не танки и ударные беспилотники, а ракеты большого радиуса действия, в том числе противорбитальные. После бегства федеральной эскадры прикрывать нас на орбите стало некому. А какие разрушения могут причинить городу выпущенные эсминцами торпеды, генерал видел своими глазами. Поэтому спорить с моим предложением он не стал. Вот только весь запас противоорбитальных ракет был израсходован защитниками города во время последней атаки Роя, а производство новых шло недопустимо медленно. В больших количествах на военных заводах мегаполиса они никогда не производились просто потому, что город долгое время не подвергался атакам из космоса. В результате быстро наладить массовый выпуск этого оружия не представлялось возможным. И мне приходилось делать ставку на качество тех немногих противоорбитальных ракет, которые в данный момент имелись в нашем распоряжении. Вот только хватит ли их на отражение удара из космоса? Сказать можно было только поняв, в каком составе Рой прибыл в систему Бриганы. Судя по очень серьезному подходу врага к разведке обстановки в окрестностях планеты, ждать нам следовало чего-то очень неприятного. Вывести скаут в космос призрак предпочел с другой стороны планеты, относительно обнаруженных нами зондов. Но этот маневр, как оказалось, не имел никакого смысла. Еще до того, как мы покинули атмосферу, стало ясно, что противник окружил Бригану-3 своими зондами со всех сторон. Вернее, даже не саму планету, а обширную сферическую область пространства диаметром около 10 астрономических единиц, и эта сфера постепенно сжималась. Понятно, что зонды находились на очень больших расстояниях друг от друга, но, судя по качеству их сканеров, проскользнуть сквозь ячейки, выстроенные врагом сети, было бы очень непросто, даже для корабля-разведчика двоенной постройки.
«Наблюдаю 112 целей»,
— доложил призрак.
«Это зонды. Судя по возмущениям гиперполя, они ведут импульсную передачу данных. Таким способом они сбрасывают собранную информацию кораблю-носителю».
«Можешь хотя бы примерно определить, где он находится?»
«Скорее всего, во внешнем поясе астероидов. Точнее сказать не могу, как и то, один он или их несколько. Слишком большое расстояние, и судя по качеству маск полей зондов, у носителей они тоже очень высокого класса. Кстати, если бы зонды не использовали свои сканеры на полную мощность, мы бы их не обнаружили».
«А они нас могут засечь?» – спросил Шифф. «Мы ведь тоже ведем активное сканирование».
«Пока они нас не увидят»,
— вновь успокоил торговца-призрак.
«Благодаря модернизации наше оборудование сильно превосходит их сканеры по уровню защищенности. При работе оно генерирует на порядок меньше паразитных возмущений гиперполя».
«Нам нужно срочно вернуться в город. Призрак, высади нас как можно ближе к десантному боту, а сам возвращайся на низкую орбиту. Мне нужна информация о противнике в режиме реального времени».
«Принято».
Скаут, и так двигавшийся практически по границе атмосферы, немедленно нырнул вниз, к поверхности планеты.
«Командир, прошу разрешения пройти над западной частью континента. Дополнительного времени этот маневр практически не потребует. Зато новые возможности моих сканеров позволят нам собрать данные о военной инфраструктуре Роя».
«Действуй!» Предложение призрака звучало более чем разумно. В предстоящей схватке анклав Роя на планете точно не останется в стороне от основных событий, и чем больше мы будем знать о его возможностях, тем меньше получим неприятных сюрпризов прямо в ходе сражения. Континент надвигался стремительно. Пробив тонкий слой перистых облаков, скаут начал снижение к береговой линии, сразу за которой начинались развалины бывшей промзоны. С орбиты руины в западной части континента выглядели совершенно безжизненными. Но по мере сокращения дистанции на поверхности начинали проявляться очень интересные подробности. Правда, совсем уже в деталях рассмотреть удалось довольно узкую полосу шириной около 5 километров, лежавшую прямо под нами. Скаут летел быстро, и времени на то, чтобы фокусироваться на объектах в стороне от курса, у нас просто не было. Однако и увиденного оказалось достаточно, чтобы крепко задуматься. Падение в центр руин 5-й орбитальной крепости эту часть континента никак не затронуло. И, судя по открывшемуся нам небольшому фрагменту, плотность военных объектов Роя здесь была очень высокой. В основном, конечно, периферийных, но зрелище все равно впечатляло. Противник, похоже, всерьез опасался атак со стороны океана и выстроил в прибрежной зоне очень серьезный рубеж обороны, способный эффективно отражать не только атаки с воздуха, но и противостоять ударам с орбиты. Несмотря на высокую скорость и ограниченное поле зрения сканеров, мы обнаружили две хорошо замаскированные пусковые шахты противоорбитальных ракет. А это означало, что на самом деле их здесь намного больше. Попадались нам и стационарные комплексы РЭП, и даже бункеры с пусковыми установками тактических ракет. Последнее открытие мне очень не понравилось. До этого момента я вполне разделял мнение командования колониальной армии, что этого оружия у противника больше нет. Однако некий неприкосновенный запас в арсеналах анклава Роя, видимо, все-таки сохранился. Призрак высадил нас с Шифом в полукилометре от десантного бота. Попадаться в поле зрения сканеров военных скауту было противопоказано, так что пришлось нам немного пройтись пешком. Зато потом бот доставил нас в город за считанные минуты, причем прямо к резиденции координатора вербовщиков. Зыкова я предупредил еще на подлете. Мой экстренный вызов выдернул его с какого-то совещания в мэрии, чему он оказался совершенно не рад, но после первых же моих слов полномочный представитель Федерации мгновенно забыл об этих мелких неудобствах. «Откуда информация и насколько она достоверна?» — сходу спросил Зыков, встретив нас с Шифом в своем кабинете, куда уже успел прибыть и генерал Руф. «Получено при испытаниях нового сканера, модернизированного специалистами торговой гильдии», — не вдаваясь в подробности, ответил Шиф. По лицу генерала Руфа было видно, что он очень хочет узнать детали этих испытаний. Но лезть к нам с вопросами раньше Зыкова командующий колониальной армией предусмотрительно не стал. И правильно сделал, поскольку координатор вербовщиков лишь бросил на меня выразительный взгляд, но так и не стал выпытывать детали произошедшего. При всей своей гипертрофированной правильности и верности присяге Зыков дураком не был и прекрасно понимал, что сейчас ни время и ни место устраивать разборки с людьми, в чьих руках находится единственное надежное средство получения информации о противнике. Сколько сочли нужным сказать, столько и сказали. В нашем желании защитить колонию от очередного удара Роя Зыков не сомневался, а остальное в данный момент не имело принципиального значения. Пророк наблюдал, как развернутая взглядом бездны сеть разведывательных зондов медленно сжимается вокруг Бриганы-3. Мощные сканеры тщательно просеивали пространство, но пока космос был пуст, если, конечно, не считать старых обломков, оставшихся от масштабного сражения за систему, завершившегося многие десятилетия назад. Кроме них, сравнительно недалеко от третьей планеты, дрейфовал в космосе мертвый эсминец экспедиционного корпуса, который так и не удалось окончательно добить, но никакой активности он не проявлял, да и не мог проявлять. Слишком уж тяжелыми оказались повреждения, полученные им в последнем бою. Если бы малый корабль людей, ставший причиной прошлых неприятностей Ророга, сейчас находился в космосе, сканеры зондов его бы уже засекли. Конечно, противник мог прятаться на поверхности планеты или даже в каком-то подземном укрытии. Теоретически убежищем для него могло стать и любое небесное тело в системе Бриганы, но Ророк считал это маловероятным. Людям требовалось держать под постоянным контролем остатки анклава Роя на Бригане-3, и мощные сканеры корабля-разведчика требовались им именно там. Поверхность третьей планеты просматривалась сканерами зондов уже достаточно детально, но с такой дистанции сканирующее излучение пока не могло преодолевать маскировочные поля. Так что единственный континент Бриганы-3 выглядел удивительно мирно, если, конечно, это слово применимо к развалинам города и промышленной зоны, подвергшимся много лет назад орбитальной бомбардировке, а потом долгое время служившим полем наземных сражений. Однако действующей боевой техники среди руин видно не было. Впрочем, кое-какую активность в городе сканеры все же фиксировали. Колонии людей удалось пережить штурм, и теперь они восстанавливали подземную часть своего разрушенного мегаполиса. В том, что у людей в системе Бриганы не осталось крупных кораблей, Ророк был практически уверен. Но, помня о предыдущей неудаче, решил подождать еще немного, чтобы окончательно в этом убедиться. При всей опасности и непредсказуемости малый корабль людей однозначно не мог справиться в открытом бою даже с одним неповрежденным эсминцем Роя. У Ророга их было три, но он помнил, что в последнем сражении человек, руководивший оборонной кампанией, показал себя исключительно хитрым и коварным противником. Конечно, Ророк очень надеялся, что он погиб во время штурма, но полной уверенности в этом искусственный интеллект не испытывал, а значит, пока следовало исходить из того, что враг жив, и от него следует ожидать нестандартных действий и смертельно опасных сюрпризов. Ророк ничего не предпринимал, пока зонды не пересекли орбиту четвертой планеты. Космос по-прежнему оставался пустым, и ждать дальше не имело смысла. Повинуясь его приказу, три эсминца, десантный транспорт и взгляд бездны покинули внешний пояс астероидов и начали разгон к бригане-3. Корвет Ророга пока остался за границами системы. Несмотря на уверенность в победе, соваться ближе к третьей планете он никакого желания не испытывал. План Ророга был достаточно прост, и именно в этом искусственный интеллект видел залог его успеха. Первыми на низкие орбиты «Бригана-3» выйдут эсминцы. Все вместе они способны залпом выпустить 24 торпеды. И даже если люди успели частично восстановить системы ПВО и противоорбитальной обороны, отбиться от такого удара они не смогут. По расчетам Ророга, минимум половина торпед достигнет поверхности. Значительная часть подземных ярусов человеческого мегаполиса будет разрушена, а военная инфраструктура, подземные заводы, склады, энергостанции и прочие объекты, определяющие жизнеспособность и оборонительные возможности колонии, получат критические повреждения. После удара по городу придет время высадки десанта в западной части континента, где остатки армии людей не смогут помешать посадке транспортного корабля. На подходе к планете и в атмосфере транспорт будут прикрывать эсминцы, которые к этому моменту над человеческим городом будут уже не нужны. Даже если люди бросят самоубийственную атаку свой корабль-разведчик, три эсминца однозначно не позволят ему прорваться к десантному транспорту. Ну а после высадки десанта наземные роботы и атмосферная авиация, произведенные в первые годы вторжения, легко сломят остатки сопротивления защитников города и поставят точку в истории человеческой колонии в системе «Бриганы». Выбить из координатора десантный транспорт и, главное, столь ценную боевую технику оказалось очень непросто. Но Ророг смог убедить хозяина лидер модуля в том, что эти силы нужны именно на «Бригане-3». Правда, координатор поставил ему жесткое условие. Потери не должны превысить 5% от изначальной численности десанта. Боевые роботы, выделенные Ророгу из стратегического резерва, в дальнейшем должны принять участие в подавлении остатков сопротивления в трех других звездных системах, недавно успешно атакованных Роем, а затем и в ударах по другим планетам, еще остающимся под контролем людей. Впрочем, в своей способности выполнить это условие Ророг не сомневался. Никаких по-настоящему серьезных рисков на пути реализации его плана не просматривалось. Офицеры штаба колониальных сил самообороны бросали в мою сторону короткие заинтересованные взгляды, но вопросов, естественно, не задавали. Присутствие штатских в зале оперативного управления войсками во время подготовки к отражению атаки Роя выглядело необычно. Если Анна Койц находилась здесь по вполне понятным причинам, то по поводу меня ясности не было никакой. Объяснять что-либо подчиненным ни генерал Руф, ни координатор вербовщиков не сочли нужным, а мой комбинезон техника торговой гильдии не вносил в происходящее никакой ясности. Почти все присутствующие в зале знали меня в лицо и, возможно, даже были в курсе, что я имею какое-то отношение к развернутой недавно программе модернизации боевой техники колониальной армии. Но зачем рядовой технический специалист понадобился командующему армией и полномочному представителю Федерации в главном штабе перед самым началом боевых действий, никто, похоже, не понимал. Впрочем, ответ на вопрос о моей роли офицеры штаба получили даже быстрее, чем могли ожидать.
«Командир, наблюдаю 4 новые цели», —
прозвучал в гарнитуре коммуникатора голос призрака.
«Дистанция не позволяет распознать их со 100% достоверностью, но предположительно это 3 эсминца и войсковой транспорт Роя. Сканеры обнаружили их между орбитой 9-й планеты и внешним поясом астероидов. Курс — Бригана-3».
Отвечать призраку вслух я не стал. Вместо этого отправил ему текстовое сообщение. «Шиф говорил о носителе разведзондов. Ты его все еще не видишь?»
«Пока нет. И, видимо, увижу не скоро. Судя по характеристикам зондов, их носитель оснащен очень серьезными средствами маскировки».
«Господин командующий!» Я обратился к генералу Руфу, что-то оживленно обсуждавшему с Зыковым. «За орбитой «Бриганы-3» обнаружен отряд из 4 кораблей противника. Разрешите подключить к командной сети штаба канал передачи данных с экспериментального сканера торговой гильдии?»
«Подключайте, лейтенант».
Руф предпочел обратиться ко мне по званию, пусть и весьма невеликому, чтобы моя гражданская одежда больше не вводила никого в заблуждение. Коммуникатор завибрировал, извещая меня о получении пакета кодов доступа. И призрак, без дополнительных команд, вывел картинку со сканеров скаута на главный экран зала оперативного управления. В помещении штаба повисло почти физически ощутимое напряжение. Вряд ли кто-то из присутствовавших здесь офицеров не понимал, чем чревато появление в системе бригады такого противника.
«Десантный транспорт?»
— недоверчиво произнес генерал Руф, вглядываясь в размытое изображение самого крупного из вражеских кораблей.
«Это точно? Рой не высаживал своих тварей на планеты Федерации уже несколько десятков лет».
«Вероятность ошибки менее 20%.
«На месте Роя я бы высадил десант на западном побережье континента», — прокомментировал увиденный Языков. «Там у противника будет намного больше шансов безопасно посадить транспортный корабль».
«У нас есть оружие, способное помешать им высадиться?»
— присоединилась к обсуждению Анна.
«Если бы транспорт был один, то я бы сказал, что у нас есть неплохие шансы его сбить», — без всякого энтузиазма ответил командующий армией. «Но не думаю, что Рой станет рисковать потерей такого корабля и его груза, пока не подавлена противоорбитальная оборона. Сначала эсминцы нанесут удары торпедами по городу, и только потом на посадку пойдет транспорт с десантом. Боюсь, к этому моменту наши возможности его уничтожить несколько снизятся».
На мой взгляд, генерал высказался более чем мягко. «Если торпеды ударят по мегаполису, мешать посадке десантного транспорта будет уже некому». Впрочем, возможно, Руф просто инстинктивно жалел психику Анны, видя в ней пусть и достаточно смелую, но очень молодую женщину, предсказать реакцию которой на такую информацию довольно сложно. И, пожалуй, в этом он был не так уж и не прав. Пересылая мне пакет кодов доступа к командной сети, генерал Руф не стал ограничиваться каналом передачи данных, о котором я его просил. Он дал мне полный доступ к системе с правом получения любой информации, но без возможности ее корректировать и отдавать какие-либо команды. На данном этапе меня это вполне устраивало. Сейчас в пусковых шахтах, размещенных в центральной части мегаполиса, стояли на боевом дежурстве 18 противоорбитальных ракет «Аркан», и только 11 из них успели пройти модернизацию с применением гибридных технологий. Для уничтожения одного эсминца обычно хватало 2-3 попаданий, но боевой корабль не мишень на полигоне. Он ведет по ракетам огонь из плазменных пушек, выпускает ракеты-перехватчики и использует системы РЭП, так что добиться попаданий удается хорошо, если каждый пятый из выпущенных ракет. В общем, пессимизм генерала Руф оказался вполне объяснимым. Каким будет эффект от проведенной модернизации, командующий оценить не мог. В реальных боевых условиях новые ракеты еще не испытывались, а если исходить из характеристик стандартных арканов, твердо рассчитывать мы могли на уничтожение только одного эсминца противника, да и то, если выпустить по нему 2/3 имеющихся у нас противоорбитальных ракет единым залпом. Еще один эсминец мог получить повреждения, но не более. Так что на уничтожение десантного транспорта мы при таком раскладе рассчитывать вообще не могли. Правда, все эти расчеты делались, исходя из предположения, что модернизация систем наведения и средств РЭП не превратила арканы в совершенно новое оружие, а лишь несколько улучшила их стандартные характеристики. Я с этим мнением был совершенно не согласен, но рассудить, кто из нас прав, я или штабные аналитики, мог только реальный бой. Проблема заключалась в том, что для максимально эффективного применения модернизированных ракет требовалась несколько иная тактика, принципиально отличавшаяся от разработанной для стандартных арканов. Я, естественно, пытался объяснить это генералу Руфу сразу после того, как первые ракеты прошли модернизацию, но он ограничился лишь тем, что вежливо меня выслушал. Понять командующего было можно. Вся ответственность за отражение орбитального удара лежала на нем, и применять непроверенную тактику на основании одних лишь моих слов казалось ему совершенно авантюрным решением. А рассказать генералу все я не мог.
«Командир, если скаут останется на границе атмосферы, его минут через 5-7 обнаружат»,
— сообщил призрак, добавив мне новых проблем. По-хорошему, скаут был мне нужен в городе, но сейчас все армейские системы сканирования работали на полную мощность, а к некоторым из них я успел приложить руку, так что скаут вполне могли обнаружить, чего мне совершенно не хотелось.
«Уходи оттуда. Выбери точку над океаном к востоку от города на высоте километров 10-15, где тебя уже не достанут сканеры колониальной армии, но ты еще сможешь подсвечивать цели противоорбитальным ракетам».
«Выполняю».
«Лис, твой летающий зонд на позиции?»
«Уже давно. Висит над бывшей нейтралкой. Готов к перехвату управления системами самонаведения модернизированных арканов».
Я опять играл не по правилам. Сейчас слишком многое было поставлено на карту, а я все еще не обладал достаточным политическим весом, чтобы просто продавить собственным авторитетом нужный вариант действий. Анна в этом тоже вряд ли смогла бы мне помочь. По военным вопросам Руф и Зыков ее, конечно, выслушают, но сделают все равно по-своему. В общем, к чему-то подобному я готовился заранее и в программном обеспечении, зашитом в вычислители модернизированных ракет, оставил пару хорошо скрытых дыр, позволявших при необходимости сменить им целеуказание, передав извне коротким импульсом кодированный информационный пакет. Эсминцы Роя вели себя очень уверенно. Похоже, искусственный интеллект, руководивший новой атакой на город, считал, что владеет всей необходимой информацией в полном объеме. В принципе, у него были для этого достаточно веские основания. Зонды, выпущенные разведывательным кораблем-носителем, действительно впечатляли. Даже призрак начал опасаться обнаружения, когда они находились еще довольно далеко. На самом деле, эти мобильные сканеры могли доставить нам очень много неприятностей. Если они выйдут на низкие орбиты «Бригана-3», эсминцам будет намного легче сбивать летящие на них противоорбитальные ракеты. Зонды будут снабжать системы ближней обороны своих кораблей необходимой информацией для захвата целей, а значит, их плазменные пушки и ракеты-перехватчики будут иметь намного больше шансов уничтожить наши арканы еще на подлете. О том, что у противника окажутся в распоряжении столь мощные средства оптоэлектронной разведки, я заранее знать не мог, и это стало для меня очень неприятной новостью, способные, если и не свести на нет все усилия, потраченные на модернизацию противоорбитальных ракет, то уж точно резко уменьшить эффект от их внезапного применения. Я ведь и сам хотел сделать противнику сюрприз, и теперь получалось, что мы оба смогли удивить друг друга. Вот только я уже знал о постигшей меня неприятности, а враг пока еще был не в курсе моих домашних заготовок. Эсминцы Роя все дальше выдвигались вперед, а десантный транспорт за ними не спешил, держась позади и немного отставая, но не сказать, чтоб далеко. Похоже, противник все-таки чего-то опасался и не желал оставлять транспортный корабль совсем уж без прикрытия. Сфера, составленная из разведзондов, тоже продолжала сжиматься, но по мере приближения к планете ее конфигурация начала меняться. Видимо, искусственный интеллект, управлявший атакой, решил, что выводить на низкие орбиты «Бригана-3» все 112 зондов нет никакого смысла. Им там просто нечего делать всем вместе. Впрочем, причина такого решения могла скрываться и в другом. Враг пока так и не нашел ту цель, ради которой притащил в систему «Бриганы» столь редкий и ценный корабль-разведчик, способный разворачивать обширную сеть разведзондов. А раз объект не обнаружен, значит, следить нужно не только за планетой, но и за космосом вокруг нее. Как бы то ни было, вместе с тремя эсминцами к планете продолжали двигаться только 6 зондов. Остальные сформировали сложную пространственную фигуру, чем-то напоминающую осьминога, располоставшегося в плоскости эклиптики и запустившего щупальца далеко за орбиту четвертой планеты. Голова этого чудовища охватывала «Бригану-3», но вплотную к планете основная масса зондов не приближалась.
«Командир, зонды выходят на высокие орбиты», — предупредил призрак. «Их сканеры выше классом, чем казалось, пока они были далеко. Хотя, возможно, для работы на границе атмосферы противник выделил самые продвинутые зонды из имеющихся в наличии. Если они продолжат сближение, скаут будет обнаружен. Над океаном спрятаться негде».
«А на бывшей нейтралке?»
«Можно попробовать. Например, в той штольне, которую вы прокопали к моему кораблю-носителю. Ее нижнюю часть затопило, но верхняя вполне пригодна в качестве убежища. Это хорошее место. При необходимости скаут сможет быстро оказаться на поверхности как раз на нужной дистанции от города, чтобы подсветить ракетам цели и поставить помехи системам наведения эсминцев».
«Действуй. Только, боюсь, подсветкой и помехами ограничиться не получится».
«Зонды?»
«Да. Их придется сбивать, иначе наши ракеты к эсминцам не прорвутся. Рассчитай заранее возможные траектории атаки».
«Уже делаю».
Отдавая указания призраку и лису, я не забывал следить и за происходящим в зале оперативного управления войсками. Анна и Зыков молча наблюдали за работой офицеров штаба, ни во что не вмешиваясь, а генерал Руф отдавал приказы, из которых мне было со всей очевидностью ясно, что отразить орбитальный удар по городу командующий не рассчитывает. «Полиции организовать эвакуацию гражданских на второй подземный уровень. Командирам частей укрыть войска и технику на нижних ярусах. Сразу после удара торпед быть готовыми к выходу на поверхность и занятию позиций на границе города для отражения наземной атаки противника. Звучало все это достаточно разумно, вот только между строк этого, вроде бы четкого и ясного приказа, проглядывали очень неприятные реалии, с которыми уже совсем скоро предстояло столкнуться жителям колонии на Бригане-3. Если переводить сказанное на нормальный язык, то выглядел бы приказ примерно так. Полиции убрать гражданских с первого подземного яруса. От ударов торпед с эсминцев это их не спасет, но, по крайней мере, после орбитальной бомбардировки они не будут мешать выдвижению войск на рубеже обороны. Частям колониальной армии укрыться на нижних уровнях, тем, кто выживет после орбитального удара, выбираться на поверхность самостоятельно. При отсутствии связи с командованием занимать оборону по периметру города и действовать по обстановке. Генерал Руф, похоже, уже смирился с тем, что так все и будет. Причем, как он собирался отбиваться от десанта, который неизбежно высадит противник, для меня оставалось неясным. Если бы не войсковой транспорт, идущий к планете, еще был бы какой-то шанс отразить атаку роботов Роя, отошедших после предыдущего сражения в западную часть бывшей промзоны. Мало их там осталось, может, и удалось бы продержаться. Но вместе с десантом они превратятся в совершенно непреодолимую силу, остановить которую вряд ли смогла бы даже та колониальная армия, которая сейчас уходила в укрытие на нижние ярусы. А уж то, что от нее останется после орбитального удара, точно не сможет ничего противопоставить лавине тварей Роя. Такое развитие событий меня совершенно не устраивало, и я не собирался пассивно наблюдать за тем, как Рой окончательно уничтожит и так уже почти мертвый город. Две предыдущие атаки привели к гибели почти половины его жителей. И третьей подобной экзекуции колония точно не переживет. Анна и Зыков иногда бросали на меня короткие напряженные взгляды. Не знаю, как госпожа Койц, а бывший командир эсминца совершенно точно понимал, какие нам светят перспективы. Впрочем, Анна тоже умела думать, если и не могла оценить ситуацию с чисто военной точки зрения, то уж по поведению, мимике и интонациям офицеров штаба она однозначно понимала очень многое.
Рич. «Все плохо?»
— прошелестел в гарнитуре коммуникатора негромкий вопрос Анны.
«Все непросто, но я сейчас как раз над этим работаю».
Столь же тихо ответил я, надевая заранее заготовленные и настроенные очки дополненной реальности, внешне выглядевшие вполне обычно. Точно такими же пользовались многие техники торговой гильдии. Вот только программное обеспечение и система связи у моего устройства несколько отличались от стандартного варианта.
«На позиции».
— доложил призрак, и на карту окрестностей города, выведенную на один из экранов зала оперативного управления, наложилась новая отметка, видимая только мне.
— Жди.
— Принято.
Противник демонстративно не торопился, давая людям почувствовать всю глубину безнадежности их положения. Впрочем, возможно, искусственный интеллект, управлявший действиями Роя, исходил из каких-то иных соображений. Например, надеялся все-таки обнаружить или спровоцировать на активные действия малый корабль людей, сумевший в предыдущем сражении доставить ему массу неприятностей. Как бы то ни было, эсминцы существенно замедлились и пропустили вперед 6 зондов.
«Лис, у них есть шанс обнаружить твоего летающего разведчика?»
«Нет. Он на 3 порядка меньше скаута. С такой дистанции не засекут».
«Две противоорбитальные ракеты должны остаться в резерве, иначе нам не остановить десантный транспорт. Ты знаешь, что делать».
«Понял тебя, Рич».
«Эсминцы противника в зоне досягаемости ракет «Аркан»,»
— излишне громко доложил оператор системы противоорбитальной обороны. «Прошу указать цели и параметры залпа». Для генерала Руфа настало время сложного выбора. Он был уверен, что уничтожить все 3 эсминца противника 18 противоорбитальными ракетами невозможно, а наличие на низких орбитах 6 разведзондов, способных существенно помочь противоракетной защите кораблей Роя, только укрепляло его в этой уверенности. С другой стороны, использовать все ракеты для удара по одному эсминцу тоже не казалось хорошим решением. Даже если его удастся уничтожить, оставшиеся 2 корабля выпустят 16 торпед, и значительная часть из них доберется до города. После такого удара защищать разрушенный мегаполис от наземной атаки будет уже практически некому, а число жертв среди мирного населения даже сложно себе представить. Долго тянуть с решением не позволяло время, и командующий, наконец, сделал свой выбор, выделив на экране 2 эсминца противника. «Распределить ракеты равномерно между 2 целями. Пуск по готовности».
«Принято. Цели захвачены. Зал!» «Господин командующий, 2 модернизированных «Аркана» остались в шахтах. Команда на пуск не проходит. К целям ушли 16 ракет. Начали!»
Одновременно с докладом оператора я отправил приказ Лису и Призраку заранее заготовленным текстовым сообщением. Генерал Руф бросил на меня короткий яростный взгляд, считая, что причиной выхода из строя двух противоорбитальных ракет стали ошибки, допущенные при их модернизации. Естественно, он ошибался. За долю секунды до пуска Лис заблокировал команду на старт. Впрочем, для командующего колониальной армией сюрпризы только начинались. Одновременно со стартом противоорбитальных ракет начал действовать скаут. Он бесшумно выскользнул из штольни под разрушенной гравиконтейнерной магистралью и, быстро набирая высоту, устремился в небо. Зонды, высланные роем границы атмосферы, сильно опередили эсминцы, еще только начавшие выход на низкие орбиты. Скаут они обнаружили, но сейчас это ничего изменить уже не могло. Помешать Призраку атаковать зонды и эсминцы роя оказались не в состоянии. Вернее, попытку сбить его из плазменных пушек они, конечно, предпринять могли, но сейчас им резко стало не до скаута. К ним приближались противоорбитальные ракеты, и эти цели казались вычислителям кораблей противника значительно более опасными. Соперничать в скорости и динамике разгона с кораблем-разведчиком зонды не могли. Они предприняли маневры уклонения, стараясь затруднить Призраку решение поставленной мной задачи. Но на конечный результат это существенно не повлияло. На главном экране зала оперативного управления отметки скаута не было, но с помощью очков дополненной реальности я видел более подробную картину битвы, чем офицеры колониальной армии. Впрочем, и им уже стало ясно, что в ход сражения вмешался некий неучтенный фактор.
«Господин командующий, три ракеты отклонились от курса. Это модернизированные арканы. Судя по траектории, они захватили цель номер три».
«Лейтенант Рич!» Руф резко повернулся ко мне. «Что происходит?»
«Зонды противника ставят помехи, стремясь вызвать сбои в системах самонаведения».
Мой ответ прозвучал подчеркнуто нейтрально.
«Возможно, ракеты потеряли цель. В такой ситуации они автоматически наводятся на другие объекты противника в зоне досягаемости». «Господин генерал, кто-то атакует зонды роя!»
— выкрикнул оператор систем сканирования.
«Минус два! Противник пытается уклониться, но безуспешно! Минус три!»
На лице генерала Руфа ярость сменилась непониманием, но он почти мгновенно взял себя в руки и принял единственно верное в данной ситуации решение. Командующий оставил все разборки со мной на потом, полностью сосредоточившись на ходе сражения. Арканы к тому моменту уже вышли за границу атмосферы и преодолели половину дистанции до целей. Эсминцы роя тоже начали маневрировать, пытаясь занять оптимальные позиции для ведения огня по приближающимся ракетам.
«Верните отклонившиеся арканы на траекторию атаки прежней цели!» — потребовал Руф.
«Невозможно! Дистанционная команда не проходит!»
— через пару секунд доложил оператор. Я невесело усмехнулся про себя. Еще бы она прошла. Управление арканами давно перехвачено Лисом.
«Зонды противника на орбите уничтожены. Атаковавший их объект не обнаружен», —
доложил оператор систем сканирования.
«Эсминцы ведут огонь по ракетам. Три аркана стандартной модификации потеряны».
Отметки ракет на экране уже отчетливо разделились на три группы. Ко двум эсминцам, изначально выбранным генералом Руфом в качестве целей, летели по три модернизированных и по два стандартных аркана. К третьему кораблю роя приближались только три ракеты.
«Лейтенант Рич»,
не отрываясь от экрана, процедил командующий,
«молитесь, чтобы мы сбили хотя бы один эсминец. В ином случае я расстреляю вас прямо здесь, как предателя. Правда, я вряд ли надолго вас переживу, но мне будет гораздо легче умирать, осознавая, что я лично отправил на тот свет виновника произошедшего».
Мигнула и исчезла с экрана отметка еще одной ракеты.
«Минус четыре. Минус пять», —
похоронным голосом докладывал оператор систем противоорбитальной обороны.
«Плюс. Господин командующий!»
Голос оператора сорвался на крик. Главный экран полыхнул россыпью зеленых точек, и вместо 11 ракет, все еще продолжающих рваться к целям, отобразил 47 одинаковых отметок хищной стаи приближающихся к кораблям роя. Вернее, одинаковыми они были для офицеров штаба. Сканеры колониальной армии не обладали достаточной мощностью и разрешающей способностью для селекции таких целей, но с помощью очков дополненной реальности я видел совсем иную картину.
«Лейтенант Рич, доклад!»
Теперь не выдержал уже Антон Зыков. Как ни старался полномочный представитель Федерации не вмешиваться в управление боем, его терпение тоже оказалось небеспредельным.
«Модернизированные арканы выпустили оптоэлектронные фантомы», —
с прежней демонстративной невозмутимостью произнес я.
«В отчете о проведенной модернизации эта опция подробно описана.
«Надеюсь, сканеры Роя видят такую же картину, как и мы», — кивнул Зыков, вновь разворачиваясь к экрану. От отметок эсминцев отделилось облако красных точек. Противник выпустил ракеты-перехватчики, и, судя по всему, предположение координатора вербовщиков оказалось верным. Атаке подверглись все цели, и настоящие ракеты, и оптоэлектронные фантомы. Вот только на такое количество целей противоракетная оборона легких кораблей рассчитана не была. В основном ударом подверглись ракеты-призраки, не имевшие генераторов помех и маскировочных полей, но еще два стандартных аркана противнику сбить все же удалось. И теперь перед противорбитальными ракетами остался последний рубеж обороны эсминцев – плазменные пушки малых калибров. Однако и у них далеко не все шло гладко с захватом целей. Похоже, мощность генераторов помех, встроенных в бортовые системы РЭП модернизированных арканов, стала для врага очень неприятной неожиданностью.
«Есть попадание!»
Оператор систем противорбитальной обороны, похоже, сам никак не мог поверить в увиденное. На глазах впавших в легкий ступор офицеров штаба две из трех отметок вражеских эсминцев ярко вспыхнули, расплылись бесформенными кляксами и исчезли с экрана. Третий эсминец уничтожен не был, но тоже пострадал от взрывов ракет, причем пострадал довольно сильно.
«Наблюдаю старт торпед»,
— доложил оператор систем сканирования.
«Фиксирую четыре цели. Идут на город».
Поврежденный корабль Роя выпустил торпеды с неоптимальной дистанции. Видимо, его вычислитель оценил ситуацию и пришел к выводу, что подойти ближе к планете он уже не сможет.
«Дивизионам ПВО распределить цели!»
Изменившимся голосом, в который быстро вернулась уверенность, приказал генерал Руф.
«Огонь по готовности!»
Зенитные ракеты стартовали двумя волнами. Из-за слишком большой дистанции, с которой были выпущены торпеды, автоматы заряжания стационарных систем ПВО успели сменить боезапас в пусковых установках и совершить повторный залп. Не желая рисковать, генерал Руф задействовал все имевшиеся в его распоряжении средства. Первая волна ракет-перехватчиков встретила торпеды у верхней границы стратосферы, и, честно говоря, я очень удивился, когда оказалось, что одна торпеда все-таки смогла избежать уничтожения. Впрочем, ненадолго. Вторая волна зенитных ракет не оставила ей ни единого шанса.
«Торпеды противника уничтожены!»
— бодро доложил командир полка ПВО, хотя я бы на его месте не был бы столь доволен достигнутыми результатами. Будь торпед хотя бы раза в два больше, и не факт, что город остался бы целым.
«Лейтенант Рич!»
Командующий армией быстрым шагом направлялся ко мне, и его лицо не выражало ничего хорошего.
«Я требую объяснений. Ваши действия...»
«Поздравляю вас с блестящей победой, генерал!»
Неожиданно заступила дорогу командующему Анна Койц.
«Как мэр нашего города я выражаю вам искреннюю благодарность за высокопрофессиональные действия, результатом которых стало отражение очередной атаки Роя, уничтожение двух его боевых кораблей и нанесение третьему тяжелых повреждений».
Слегка растерявшийся от такого напора командующий обернулся к Зыкову, ища у него поддержки, но координатор вербовщиков лишь улыбнулся уголками губ, бросил на меня выразительный взгляд и, неторопливо подойдя к нам, встал рядом с госпожой Койц.
«Генерал Руф, госпожа Койц!»
Торжественным голосом произнес полномочный представитель.
«Поздравляю вас с впечатляющей победой и нанесением тяжелого урона врагу! Как только мы восстановим связь с центральным правительством, я буду ходатайствовать о вашем награждении высокими орденами Федерации. Благодарю за отлично сделанную работу!»
Окончательно сбитый с толку генерал сразу не нашелся с ответом, и в наступившей тишине мой голос прозвучал неожиданно громко.
«Прошу простить меня за нарушение субординации, господин командующий, но бой еще не окончен. Эсминцы, пытавшиеся нанести удар по городу, нейтрализованы. Однако транспортный корабль Роя продолжает движение к планете, а разведывательные зонды противника стягиваются на высокие орбиты. Боюсь, всем нам рано пока говорить о победе».